Так. Друзья, дорогие друзья, коллеги, у нас меняется несколько порядок заседания, потому что профессор Ардакани, было, в общем, ему проблема сидеть так долго, он сейчас уехал и подъедет попозже. Но в то же время и он, и сами выступающие, профессора Мири и Колбаси, они хотят выступать в присутствии Ардакани. Ну, это понятно, потому что это, ну, их президент, все понятно. Поэтому у нас такая просьба разрешить нам сделать перестановку. Сейчас мы дадим слово Рузане Псфу, потом Ильшат Насырову, потом, может быть, будет Колбаси и Мири, если тот приедет, и заключение Янис, да, Эшес? Согласны такой, с таким порядком, да? Да, я так понимаю, Андрей Вадимович с вами согласовал. Ну, тогда слово предоставляется доктору Рузане Псху из Университета дружбы народов, известного всем нам человека, который с нами сотрудничает и сотрудничает культурным центром Ирана и так далее. Так, пожалуйста, Рузана.
Ага, спасибо большое. Полчаса, да, у меня есть? Спасибо за предоставленное слово. Я очень благодарна Андрею Вадимовичу Смирнову, господину Хадави, которые пригласили меня участвовать в этой конференции. Я очень рада предоставившемуся случаю, такой, скажем так, ну, не строго научной конференции, высказать идеи, которые меня, наверное, уже одолевают около года. Поэтому идеи несколько провокационные, и если состоится какая-то дискуссия, я буду очень рада. Главное, чтобы она не закончилась потасовкой. Вот. Значит, тема моего доклада звучит так. Перевод мистической поэзии как историко-философская проблема.
Я, прежде всего, тогда переведу слова Марии Тиграновны, потом перейду к вам, да?
خب یه تغییراتی در برنامه کنفرانسی ما به وجود اومد به دلیل اینکه استاد داوری اردکانی به دلیل در واقع خستگی بیش از حدی که داشتن حضور ندارن لذا بعد از این مدت حتما برخواهند گشت و پیشنهاد طرف ایرانی بود که لذا سخنرانی اونها با حضور در واقع در حضور استاد داوری اردکانی انجام بشه و لذا تغییراتی که به وجود اومد در حال حاضر سرکار خانم روزانه پسخو صحبت خواهد کرد و ارائه مقاله خواهد کرد و بعد از آن آقای ارشاد ناصروف که سرکار خانم روزانه هم فرمودن که تشکر کردن از انستیتوی فلسفه از آقای سمیرنوف و از آقای هادوی برای دعوتشون برای شرکت در این کنفرانس. البته موضوع مقاله بنده در واقع که موضوع جای بحث و جدل خواهد داشت چون ترجمه در واقع اشعار عرفانی هستش به عنوان یک موضوع تاریخی و فلسفی. من فکر میکنم که شاید یک سری پیشنهادات یا ابراز نظر یا شرح های در واقع نسبت به این موضوع خواهد بود. من فکر میکنم و امیدوارم که جای به جنجال و به دعوا انشالله ختم نشه صحبت من.
Традиционно понимается так, что философские смыслы носят универсальный характер. То есть имеется в виду, что средневековый индус, писавший на санскрите, современный араб, пишущий на арабском языке, и древний грек, писавший на древнегреческом языке, в принципе, могли бы понять друг друга, если бы имели возможность встретиться, и был бы разработан некий универсальный язык-проводник, который припроводил бы их в мир универсальных идей. Но помимо того, что данное широко распространенное мнение неосознанно принимаемое при чтении любых философских текстов обладает потенциальными опасностями, как то возможностью действительного непонимания иной традиции, при этом неосознаваемого реципиентом, возможностью ее несознательного искажения, возможностью ее уничтожения, оно также питает представление об истории философии как линейном развитии некой универсальной абсолютной философии, к которой якобы могут приближаться различные философские традиции, какая-то в большей степени, какая-то в меньшей. Историко-философская проблема, которая в данном случае может быть обозначена как поиск научной методологии работы с иноязычными философскими текстами, может быть разрешена в перспективе нелинейного представления или понимания истории философии, в принципе, не исторического. То есть такого понимания, которое можно было бы назвать генеалогическим, по типу генеалогического древа какой-нибудь династии, поскольку в качестве руководящего принципа берется семейное сходство тех или иных философских учений.
به شکل سنتی در واقع مفهوم فلسفی یک مفهوم در واقع جامع و عمومی هستش. اینکه یک هندی در قرون هندی قرون وسطایی که به زبان سانسکریت می نویشته یا یک عرب امروزی که به زبان عربی می نویسه یا یک یونانی قدیم که به زبان به اصطلاح قدیم یونانی می نویشته میتونستن در واقع در کل همدیگر رو بفهمن اگر که امکان دیدار و ملاقات برای اونها میسر میشد و اینکه یک نوع یک زبانی راهنمایی برای اونها تدوین و آماده میشد که اونها رو بتونه به جهان در واقع اندیشه های اونیورسال و در واقع کلی راهنمایی بکنه. و به غیر از این مفهوم در واقع وسیع وجود داره در مورد در واقع قرائت و خواندن متن‌های فلسفی که یک نوع میشه گفت که دارای در واقع پتانسیال هستش، پتانسیال که همراه با یک نوع خطر هاست که در واقع میشه گفت که نفهمیدن در واقع سنت های دیگر و در ضمن این که این اتفاق صورت ناآگاهانه ناخودآگاهانه اتفاق می افتد و شرکت و امکان اون به صورت غیر اختیاری یا تحریف اون امکان در واقع از بین رفتن اون رو می دهد و اونها تلاش می کنن که تصور در رابطه با تاریخ فلسفه به عنوان یک خط در واقع توسعه و رشد میشه گفت که یک فلسفه مطلق اونیورسال به عنوان چیزی که بتونه که سنت های مشترک فلسفی به اون بتونه نزدیک بشن یا به اندازه در واقع زیاد یا به اندازه در واقع کم. موضوع پروبلم در واقع فلسفی و تاریخی که ما در اون رو به عنوان یک نوع جستجوی علمی متدولوژی یا روشمند برای کار با متن‌های فلسفی که به دیگر زبان‌ها هستند را در چشم‌انداز آینده که به عنوان غیر خطی هستند میشه به عنوان یک فهم و درک تاریخ فلسفه یا این میتونه به عنوان یک نوع غیر تاریخی باشد و این نوع فهم و مفهوم را میتوان تبارشناختی یا نسلشناختی نامگذاری کرد که به عنوان یک پرینسیپه که بتونه مدیریت بکنه این در واقع شباهت‌های خانوادگی آموزه‌های فلسفی مختلف را.
Работа с иноязычными философскими текстами в первую очередь связана с их переводом на родной язык. Но если говорить о самом переводе, то здесь следует отметить два взаимосвязанных вопроса. Вопрос философского осмысления того, что является собой перевод, нацеленный на понимание более глубокое и ясное того, что мы делаем, когда переводим, на выражение смыслов, проблем человеческой коммуникации и мышления, ранее не замечаемые людьми. И вопрос перевода философии – это второй вопрос, среди наиболее важных проблем, которые будут проблемы типологизации философских текстов, то есть проблемы выделения их из числа прочих, проблема перевода специальной философской терминологии и проблема перевода неевропейских философских текстов. Собственно, именно последнее является такой неявной темой моего выступления.
کار با متن‌های فلسفی به زبان‌های دیگر قبل از همه در واقع در مرتبط هستش با ترجمه به زبان‌های در واقع همون نیتیف یا مادری. اگر ما در مورد ترجمه صحبت بکنیم و اینجا باید تأکید بکنیم بر به همبستگی یا اینکه ارتباط این موضوع با این موضوعات و موضوع در واقع درک فلسفی اون موضوع که موضوع ترجمه رو در بر میگیرد که در رابطه با درک عمیق و شفاف اون باشد تا زمانی که ما ترجمه میکنیم ترجمه در واقع بیان یک نوع کلمات که مربوطن به مسائل میشه گفت که ارتباطات و اندیشه و تفکر با که اونها از طرف در واقع افراد و انسان‌ها قبلا بهشون توجه ظاهر نشده هستش. و موضوع دیگر ترجمه فلسفی هستش که یکی از مسائل مهم به نظر می‌رسد، مسئله در واقع طبقه بندی گونه‌های در واقع متن‌های فلسفی هستش، یا اینکه تقسیم بندی اونها. موضوع ترجمه اصطلاحات خاص فلسفی هستش، موضوع ترجمه متن‌های فلسفی اروپایی هستش. و من فکر می‌کنم که این موضوع آخری که بهش اشاره شد یکی از موضوعات محوری در صحبت و مقاله من خواهد بود.
По сути, это проблема адекватности перевода иноязычной философской культуры, не относящейся, а подчас противопоставленной европейской. Традиционное историко-философское исследование, базирующееся на переводе и текстологическом анализе восточных философских текстов, сводится, как правило, к попытке реконструкции системы изучаемого автора, что означает появление очередной адаптированной к западному сознанию интерпретации текста, не всегда адекватно изучаемому материалу, а значит, исключающей возможность подлинного диалога культур. В этом смысле диалогическое взаимопонимание двух разноязычных культур невозможно без учета лингвистических особенностей, ответственных за самобытность и уникальность философского мышления каждой из них.
در خصوص ماهیت موضوع و این مسئله یک این انطباق یا مناسب بودن یا سازگار بودن ترجمه از فلسفه فرهنگ فلسفی دیگر زبان به نظر می رسد که در واقع اروپایی نباشد. یکی این که تحقیقات در واقع تحقیقات سنتی متن‌های در واقع تاریخی فلسفی که مبتنی و مبنای اون در واقع ترجمه و متن شناسی آنالیز متن‌های فلسفی شرقی هست، به این جا ختم می‌شود که برای تلاش بازسازی سیستم یا نظام فکری در واقع خود مؤلف هستش، اون چیزی که مؤلف اونو مورد آموزش و مطالعه قرار می‌دهد. این معنای اونو دارد که یک بار دیگه مد آداپته کردنی در واقع، یا آداپته کردنی میشه گفت که فکر و اندیشه متن به فکر و اندیشه های غربی، که میشه گفت که همیشه این موضوع در واقع سازگار با متن ماتریالی که ما اون مورد آموزش قرار میدهیم نیستش. و این معنی اونو داره که یک نوع گفتگو یا دیالوگ فرهنگی واقعی به وجود نمی آید. و در این خصوص میشه گفت که گفتگوهای که قابل فهم و درک باشه برای نمایندگان دو فرهنگی به دو زبان مختلف صحبت میکنن، با در نظر داشت ویژگی های زبانی که مسئول یک نوع مسئولیت خودشناسی و در واقع یونیک بودن تفکر فلسفی هیجان اونها رو دارا باشد نیست.
Другими словами, перевод должен пониматься как деятельность, с одной стороны, сохраняющая специфику и оригинальность изучаемого текста, что может расширять языковое и философское мышление читателя, а с другой стороны, прорабатывающая языковые пути к восприятию уникальной сущности иной культуры средствами родного языка.
Агар پوری دیگر بیام صحبت بکنم با کلمات دیگر بخوام صحبت بکنم، ترجمه باید طوری با اصطلاح فهمیده بشه به عنوان یک نوع فعالیت یک طرف که بتونه اون ویژگی ها، اون خصوصیات ویژگی ها رو حفظ بکند و بکر یا ابتکار متنی که مورد آموزش و پژوهش قرار میگیرد، که میتونه کمک بکنه به وسعت تفکر زبانی و فلسفی خود خواننده. این از یک طرف. از طرف دیگر کار روی راه و روش های زبانی برای درک فهم در واقع یونیک، میشه گفت که ماهیت فرهنگی دیگر از طریق زبان مادری.
Как же работать с философскими текстами иной традиции? Ну, я предлагаю обратиться к наиболее сомнительному виду, который за неимением иных категорий традиционно причисляют к религиозной философии, а именно к мистической поэзии. Полагаю, что если будет найден механизм работы с этими текстами, то можно надеяться на успех и в случае с более очевидно философскими текстами.
Агар ما چگونه میتونیم با متن‌های فلسفی سنت‌های دیگر و غیر تونیم کار بکنیم؟ من پیشنهاد میکنم که ما بیاییم یک نوع میشه گفت یک نوع رویشی که یک نوع رویشی رو اصلا به کار ببریم که یک نوع مقوله‌های دیگر رو که در واقع این نوع مقاله های دیگر رو دوست دارا نیست که به صورت سنتی اون رو میشه به عنوان جزء از فلسفه دینی و خصوصا اشعار در واقع نظم عرفانی تلقی داد. من معتقد هستم که اگر یک مکانیزم، یک سازکاری کار با همچون متنهای به وجود بیاد میشه امیدوار بود به موفقیت و در صورت این که و در این صورت میشه با میشه گفت متن‌های فلسفی راحت‌تر و بیشتر ارتباط برقرار.
Но прежде чем обратиться к объекту, который мы избрали в качестве, скажем так, апробации этих идей, а именно поэтического сборника Нифари, я хотела бы сделать несколько философских, литературных, может быть, методологических отступлений, лирических отступлений, которые помогут уяснить, наверное, то, как понимается, наверное, мистическая поэзия или религиозная поэзия, как она должна пониматься, или как она мною понимается. Я напомню, что в диалоге Федор поэзия определяется Платоном как разновидность священного безумия наряду с пророческим исступлением. А Демокрит, по свидетельству Горация, полагал, что закрыт геликон для поэтов со здравым рассудком. Если говорить о религии, да, или о вере, да, то Кьеркегор определял религиозную стадию развития личности, на которой происходит устранение объективных критериев нравственности, объективного добра, объективного зла, как своего рода безумие. Но совмещая эти две философские, скажем так, два философских определения, получается, что религиозная поэзия – это двойное безумие. Да? Так ли это? На ум приходит точка зрения, высказанная современной британской философиней Мэри Мидглы, которая говорила о том, что наше видение или пути представления мира определяет направление наших мыслей, источник нашей поэзии, который существует только для того, чтобы выражать напрямую это видение в концентрированной форме. Другими словами, о чем бы мы ни говорили, о физике или о лирике, речь идет либо о хорошей поэзии, либо о дурной. Но то же самое было, та же самая идея была высказана Оскаром Уайльдом в его сочинении «De Profundis», когда он говорит о том, что место Христа среди поэтов, все его понимание человечности порождено именно воображением, и только через воображение может быть осуществлено. Кажется почти непостижимой мысль, что молодой поселянин из Галилеи смог вообразить, что снесет на своих плечах бремя всего мира. И не только смог вообразить, но и сумел осуществить это на деле. И третье отступление, да, уже такое методологическое, мне на глаза попалась одна статья, посвященная переводу дзен-буддийской поэзии. И автор этой статьи, он столкнулся с проблемой, когда один и тот же стих дзен-буддийского монаха Икью Содзюна «Безлунная ночь в разгар осени» переводится различными переводчиками совершенно по-разному. Такое ощущение, что в основе этих переводов лежит совершенно разные тексты. И пытаясь пробраться к смыслу этого достаточно простого текста, о том, что вот уже разгар осени и нет луны, он использует идеи другого исследователя. Основная идея заключалась в том, что для того, чтобы понять, что стоит за этим стихом, необходимо хорошенько изучить философию дзен-буддизма и как бы попытаться перевести этот текст, уже вживаясь как бы в роль автора, да, то есть как бы интерпретируя и становясь на его позицию. И результаты получились достаточно оригинальные, поскольку автор, изучив дзен-буддизм и изучив различные представления о том, как понимается вещь в буддизме, пришел к выводу, что это стихотворение является выражением положения о том, что все наполнено как бы пустотой, что вещи есть не что иное, как пустота. И нет луны, ее нет действительно и в действительности, и в абсолютном смысле ее нет, потому что нет референта, которым обозначается это слово.
چون بیشتر فرمودم موضوع صحبتش این بود که وقت من میخوام در مورد یک موضوعی اینکه شی صحبت بکنم و موضوعی که در رابطه با اون میخوام صحبت بکنم در خصوص نظم یا شعر عربی هستش، شعر عرفانی عربی هستش، النفاری، و میگه که من رجوع میکنم به اشعار ایشون و باید یک سؤال اینجا مطرح میشه در رابطه با خود نفاری و تألیفات ایشون و اینجا میشه گفت که بحث بیشترشون بحثش روی روش و متدولوژی تحقیق روی افکار و اندیشه ها هستش. ایشون روی موضوع بودیزم اشاره کردن، در واقع بودایی، و روی اشعار. به عنوان مثال میگه که در فصل پاییز، ما در وسط فصل پاییز قرار داریم و در عمق میشه گفت که فصل پاییز ما ماهو نمی‌بینیم. میگه ندیدن این ماه ما رو به چی وامی داره؟ و اون وامی داره که پیشنهاد میکنه خود مؤلف که اگر بخواهید اندیشه ها و ایده های در واقع این شاعر بودایی رو شما زن بودیزمی که میفرماین بدونید، شما باید رجوع بکنید، خود رو جای اون باید بذارید، مثل اون اندیشه بکنید. بعد میگه که و از روش های اون خدمت من شاید که استفاده بکنید. در اونجا میگه که وقتی که ایشون این مؤلف میخواسته رجوع بکنه به در واقع اشعار و اندیشه ها و تفکر خود این شگفت که این فلسفه یا اشعار بودیستی، میگه که وقتی که ماه خود در ماه نیست، به عنوان چیزی اونه که چیزی شیئی که داخلش خالی است. بعد در واقع بین موضوع سر این استش که بین یک چیزی در واقع یک شیء و یک چیزی کل و اون کلی که داخل اون خالی هستش، به این اندیشه این پی میبره، بعد از این که میاد خودشو جای اون مؤلف و اون نویسنده در واقع همون مؤلف اون شعر میگذاره. بیشتر موضوع ایشون روی تاکید بر مکانیزم یا سازکارهای متدهایی بود که برای درک و فهم اشعار از زبان دیگر به زبان دیگر هستش. یعنی باید آدم به اون درک برسه. چگونه آدم میتونه به این درک برسه؟ باید بره خودش رو جای اون طرف مقابل که دارای در واقع اون فرهنگ هستش، صاحب اون فرهنگ هستش، صاحب اون زبان اندیشه هست، اونجا بذاره، بعد از اون میتونه به این درک برسه.
Работая с текстами уже из индийской традиции, я столкнулась с такой проблемой, когда философские тексты того или иного философа, они воспринимались исследователями как такие полноценные, достойные изучения, в то время как религиозные какие-то сочинения, поэтические, да, какие-нибудь гимны или восхваления, они отбрасывались как что-то ненужное, ну, какая-то блажь философа, да, делать ему было, может быть, нечего, он захотел что-то излить душу и так далее. Но мне показалось это не совсем справедливо, потому что, когда мы обращаемся к религиозной поэзии, мне кажется, это самый лучший и верный способ узнать, чем живет философ. Да? То есть как бы философские тексты, они нам предлагают какую-то терминологию, аргументацию, логику, то есть какие-то затрагивают проблемы. А религиозная поэзия, она как бы позволяет напрямую, без опосредствующей роли философской терминологии, логической аргументации, показать как раз то, чем живет душа философа. Показать то, как ему живется. И в этом смысле поэзия, она как бы раскрывает сценки из внутренней жизни философа, как бы обнаруживая его как личность, если мы берем религиозную поэзию, как место, где подготавливается его встреча с Богом. И главный вопрос, который в данной связи возникает, это то, как осуществляется, как с помощью чего осуществляется или возможно построение некой динамической такой иконы, посредством этих стихов, да, которые, соответственно, позволяют ему выражать, скажем так, те или иные идеи. По принципу они должны коррелировать с его философской системой. И анализируя там тексты, в частности, индийского философа, очень хорошо видно, как, из каких элементов складывается вот эта динамическая икона, то есть его представление о Боге. Да, все эти элементы, они взяты из Священного Писания, целиком и полностью укоренены в традиции. Но инструмент, который позволяет ему это сделать, Это является просто человеческое воображение. Да? И не случайно Кант считал, что поэзия – это одна из, скажем так, занимает первое место среди изящных искусств, именно потому что дает свободу воображению. Вот исходя из этих таких пониманий, несколько таких мозаичных, я приступила к изучению дивана Анифари.
Ишун фармудан ке дар вахти ке ман хостим мутолиат я пажуриш хой дар мавориди дар замине е ше гуфт ке матн хой назм я ашъар ке ба забан хинди я хинди кадим вуҷуд дошт рӯи онҳо кор бикунем ба ма мегуфтанд ке шумо биёед با اشعار دینی رو بزنید کنار شما باید بیشتر با اشعار میشه گفت که فلسفی کار بکنید و اینها رو مد نظر و توجه خودتون قرار بدید در ضمن پژوهش خودتون به نظر من این گونه نیست چون که سازکارهای روش‌های فلسفی بیشتر به ما مثلا بحث میتونن میشه گفت که نحوه فکر کردن در واقع اندیشه های منطقی برهان استدلال های منطقی رو برای ما بیاموزن ولی مسائل دینی یک مسائل هستش که مسائل اشعار شعر دینی یک مسئله هستش که اون میتونه به ما کمک بکنه در زمینه در واقع فهم و درک میشه گفت خداوند و در ذهن خودمون یاد کردن خود این تصویر در خود فلسفه هندی برای این که شما بتونید یک نوع ارتباط برقرار بکنید با خداوند میشه گفت که یک نوع آیکونی رو به خود تصور بکنید و در داخل اون با اصطلاح اون شاعر میتونسته از طریق تصویرهایی که در ذهنش به وجود می آورده در این آیکون اونو به تصویر بکشه این گونه بوده اون سازکار یا مکانیزم در واقع درک و فهم مثلا مسائل عرفانی لذا میگن که همچون اندیشه هایی هم کانت داشته در این رابطه که با اصطلاح نزدیک هستش و من از این بود اومدم بررسی کردم در واقع مورد پژوهش قرار دادم آثار انیفاری رو
Но во второй половине 20-го столетия в различных библиотеках мира были обнаружены рукописи, как уже известных работ Нифари, с дополнениями или небольшими изменениями, так еще и неизвестные. К числу последних относились поэтические фрагменты, которые были объединены Касимом Мухаммадом Аббасом в поэтический такой сборник, который он назвал «Диван ан-Нифари». По мнению, собственно, редактора, этот сборник должен открыть огромный поэтический потенциал Нифари, то есть демонстрирует его потенциал как личности, позволяет исследовать Нифари как одного из величайших суфийских поэтов, меняя то представление, которое могло сложиться о нем после чтения и изучения Аль-Мавакиф и Аль-Мухатабат. Но надо сказать, что в его предисловии, достаточно таком туманном, из этого предисловия можно заключить, что он собирал этот сборник исключительно на каких-то формальных основаниях. Что касается структуры этого текста.
Мне кедар ниме дууме карне бист карне гузаште дар китобхонаҳои мухталиф нусхе хатти ки дар вақе пайдо шуданд аз асар маъруф Нифари. البته یک سری با یک نوع تکمیلات یا اینکه یک نوع تفاوت‌های در این نسخ میشه دید و بعضی از اونها هم اونقدر شناخته شده نبودن و یکی از اونها قطعات در واقع شعری قطعات شعری بودن که اونها واسه متحد شده بودن اونها رو در جمع آوری کرده بودن زیر عنوان دیوان ان‌نیفاری که بر طبق دیدگاه عقیده مؤلف در واقع ویراستای اون آقای قاسم محمد عباس این کار و این اقدام برای ما باز میکنه پتانسیل و ظرفیت های در واقع بزرگ شعری نیفاری رو به عنوان یک شخصیتی که امکان میده در واقع پژوهش و مطالعاتی رو در رابطه با خود نیفاری به عنوان یکی از شعرای بزرگ تصوف انجام بدیم و این نوع تصور که میتونه که بعد از قرائت در خوندن آشنا شدن با المواقف و المحبت میتونه این امکان رو بدهد. البته خود همون ویراستار میگه که اینها رو، این متنها رو جمع آوری کرده، اینها رو بر اساس یک نوع دلایل در واقع سوری اینها رو آورده، جمع آوری کرده.
Текст этого сборника представляет собой собрание 44 стихов, различных по объему. Минимальный стих состоит из двух строчек, максимальный из 24. Стихи начинаются с разных фраз. Перед каждой фразой стоит «Валидикли Аллахи Акбар». И каждые 2-3 стиха объединены в определенную форму, там, предположим, кафе ра, кафе ба, то есть ритм, как бы строка, каждая вторая строка заканчивается либо на харф ра, либо на даль, либо там на мим, нун, каф и так далее. Разное количество стихов. Но обращение к этому тексту, даже поверхностное, оно показывает очень такую разительную разницу с другими текстами Нифари, которые уже получили такую оценку, как поэзия в прозе. В современных, буквально на днях я смотрела большую энциклопедию, посвященную арабской культуре. Там Нифари вот упоминается именно как человек, который трансформировал арабскую поэзию и создал определенный жанр. Но дело даже не в форме, а в том, что эти стихи, помимо наличия грамматических ошибок, не могут быть соотнесены с прозаическими текстами Нифари ни на лексическом, ни на стилистическом, ни на мировоззренческом уровнях. И пояснить это можно следующими примерами. Ну, к примеру, выражение, которое встречается в диване Нифари, «Алиматни л-хиджаб», «Анмутуни л-хиджаб», они не встречаются у Нифари вообще, хотя теме хиджаба посвящено достаточно много фрагментов, и, как правило, скажем так, используется в этих фрагментах, то есть два отдельных мауаков, они посвящены, так и называются, хиджаб, но помимо этого эта тема встречается еще по всему тексту. Так вот, Нифари в своих прозаических текстах предпочитает использовать глагольные формы корня хаджаба. А в диване же встречаются достаточно часто глаголы мадда, садда, рафа в отношении уже существительного хиджаб. И, но имеющие тоже значение, которое используют Нифари, используя глаголы или там какие-то отрицания. Кроме того, как я уже сказала, Нифари, проза Нифари, которая сыграла огромную роль в возникновении прозаической поэзии, трансформации языка и структуры арабской поэзии, она, вот, когда вы читаете «Аль-Маваков» и после этого переходите к чтению «Диван», сразу ощущается то, что «Диван» лишен той легкости звучания, которая присуща языку Нифари, поскольку образы достаточно тяжеловесны. И в целом чувствуется наполненность картинами, которые не характерны для Нифари. Если говорить прямо, эта поэзия обладает духом, противоречащим духу «Аль-Маваков» и «Аль-Мухатабат». Единственное, что можно предположить, что они были написаны ранее. То есть, может быть, это самые ранние его произведения, после которых он уже обратился к прозе. Вот, поскольку после Маваков невозможно представить, что человек будет писать такого рода тексты. Если мы возьмем мировоззренческий уровень, то мы увидим, что некоторые, скажем так, идеи, которые можно так суммировать из Маваков и Аль-Мухатабат, ну, в частности, то, что Бог вездесущ, недоступен для понимания, что любые попытки заслужить милость Бога бессмысленны, что все зависит от Бога, предпочтение Нифари таких медитативных категорий, как видение, инаковость, предстояние, полное предание себя в руки Бога и так далее – эти идеи отражаются в поэтическом сборнике, то есть они практически не отражаются. Но бросается в глаза тот факт, что Нифари обычно в текстах Маваков всегда пытается преодолеть любые возможности сравнения божественной сущности с чем-либо мирским. И средство, которое ему позволяет это сделать, это языковые парадоксы. А в диване же, напротив, заметна тенденция использовать образы в их положительном значении, там луч, разукрашенный светом его великолепия. И часто образы не совсем понятны, но они отнюдь не носят парадоксальный какой-то характер. Вот основное отличие языка дивана от языка Маваков состоит в том, что первый текст непонятный в силу туманности образов, каких-то грамматических вывертов, непонятности самого языка, то вторые тексты непонятны в силу неспособности разума читателя охватить предлагаемые и грамотно выраженные в языке логические противоречия, которые имеют определенное психологическое воздействие на читателя, и, собственно, наверное, так они и предполагались. И на этих основаниях можно с осторожностью предположить, что Нифари не является автором этих текстов, что это, вероятнее всего, какая-то, как бы выразился студент, подстава.
Так, вы преодолели. Имейте в виду, что время уже прошло, так что переводите.
Да. Шун фармудан ки дар мавриди худи матни дивани Нифари, ки ин матн 44 та در برگرنده چهار تا میشه گفت که شعر هستش از حجم اگر حجم اون رو ما در نظر بگیریم که هر یک از این اشعار دارای دو تا سطر هست که ماکسیموم اونم 24 تا رو در بر میگیره یکی خود اشعار شروع میشن با الفاظ مختلف که در واقع صفات خداوند رو با ذکر صفات خداوند و قبل از همه در قبل از یک شعر شروع بشه ذکر همون کلمات الله اکبر ولی ذکر الله اکبر هستش و دو تا سه تا از میشه گفت که این اشعار به یک شکل خاص نوشته شدن و هر در واقع سطور سطرهای دوم اون تمام میشون با همزه قافیه همزه در واقع دو تا در واقع شعر اون به پایان میرسن یا به همون الف مقصوره یا به یا بابا هفت تا شعر اون اینگونه با اسلوب به پایان میرسن یا اینکه با حرف دال یا اینکه با حرف را پنج تای اونها با حرف فا، شش تای اون با حرف خرباخ کاف، یکی اونها با حرف لام، سه شعرش یا با نون یا با در واقع میم و غیره. میگه که اگر ما از لحاظ در واقع سطحی بیاییم رجوع بکنیم به خود متن و بیان اون میبینیم که در واقع تفاوت خیلی زیاده خب در واقع تفاوت ملموسی با متن‌های نفاری وجود دارد که اون رو به عنوان میشه گفت که شعر در نثر میشه نامید البته موضوع در مسئله به خود مسئله فرم و شکل بر نمیگردد که و موضوع سر این استش که خود اشعار با داشتن اشتباهات گرامری و دستوری نمیتوانند در واقع متناسب باشند با متن‌های در واقع نثری نفاری در واقع این رو از لحاظ در سطح خود مسئله زبانی دارم میگم مطرح میکنم و این تنها از لحاظ زبانی و از لحاظ استیلی یا روشی و یا اینکه همچنین با شبو که دیدگاه های نفاری با هم وقت مطابقتی ندارن اینها رو میشه با نمونه های ذیل استفاده کرد مثلا خود علی المتن الحجاب یا اینکه عن المتون الحجاب در آثار در واقع نثر فارابی نفاری دیده نمیشوند و میشه گفت که موضوع خود حجاب در دو تا از مواقف خود نفاری که در واقع فعل‌های شکل‌های فعل در واقع ریشه خود حجاب استفاده می‌شود ما زیاد می‌بینیم مشاهده می‌کنیم و همچنین ایشون فرمودن در مورد خود فعل‌های خوب مد و صد و تناسب اونها با کلمه در واقع خود حجاب که همون معنای در واقع یکی رو دارن و از طرف دیگر نثر نفاری به عنوان یکی از میشه گفت که شعر عالی محسوب می شود که نقش مهم در ایجاد یا پیدایش شعر نثری و همچنین در تغییر یا هم ترانسفورمیشن میشه گفت که زبان و استراکچر یا ساختار زبان در واقع شعر عربی به وجود آورد و همچنین در مورد قطعه‌های اشعار که در واقع جمع‌آوری شدن در این دیوان اینها دارای اون اون رویش و اون ویژگی هایی که متنی فوری داره در اون دیده نمی شود. البته در از لحاظ فکری و اندیشه‌ای هم متن خود منظورشون دیوان با متن‌های آثار میفاری که در رابطه با مسئله اندیشه‌ای هستش، در اونجا هم ما می‌بینیم که متن‌ها با همدیگر سازگاری و همخوانی ندارن. و اینجا در اگر ما بیاییم در تکیه بکنیم به افکار اندیشه‌ای، در واقع بیسیک یا همون مبنایی نیفاری، و اونها رو میشه در چند تا بند تقسیم کرد که بر اساس همون متن مواقف و محتبت هستش که در مورد درک و فهم خداوند هستش که خداوند همه جا و همیشه هستش و بحث درک اون هست و امثال این. و اینجا همچنین در رابطه با مسئله بیان و بیان میشه گفت که اشعار افکار و اندیشه های خود نیفاری در خود اشعار اون هستش و همچنین ماهیت بحث خود ماهیت خداوند رو کرده در اینجا که از اینجا بحث هر این هستش که بین متن خود دیوان و آثار نیفاری در واقع یک نوع همخوانی وجود داره. لذا تمام این مسائل که بهشون اشاره شد اینا به ما این در واقع ما رو متقاعد می‌سازه، ما بیشتر اطمینان پیدا می‌کنیم به این که خود متن دیوان با آثار نیفاری هیچ نوع رابطه ندارد و این آثار میشه گفت که دیوان مربوط به خود نمیشه اونو به عنوان یک دیوان شعری نیفاری نامگذاری کرد. اون مربوط نیست. تشکر زیاد.